Здравствуйте, дорогие друзья! С вами программа «Встреча за кулисами» и я, Константин Еремеев. Друзья, наша программа и отдел музыкально-нотной литературы Свердловской областной научной библиотеки имени Виссариона Григорьевича Белинского предлагают вашему вниманию цикл программ о выдающихся музыкантах и композиторах, о интересных страницах истории жизни великих людей нам будет рассказывать музыковед Анна Колесник.
Анна, здравствуйте. Наша программа продолжает знакомить наших слушателей с известными и выдающимися музыкантами и композиторами. Кому мы на этот раз посвятим сегодняшний выпуск?
Здравствуйте, Константин. Сегодня мы будем говорить о таком музыкальном реформаторе Гекторе Берлиозе. Ну, для музыкантов эта фамилия известная хотя бы по фантастической симфонии, симфонии «Гарольд в Италии». Может быть, широкому кругу она не слишком известна, хотя хочу сказать, что для россиян первой половины XIX века это было не просто знакомое имя, а большая величина музыкального мира. Так же, как и Ференца Листа, в России Берлиоза принимали, очень любили, а наш русский классик Михаил Иванович Глинка считал его, в принципе, первым композитором на всем земном шаре. Вот такие были похвалы. Хочу зачитать пару строк, пару фрагментов из мемуаров самого Гектора Берлиоза о его путешествии в Россию, чтобы мы немножко прониклись, так скажем, жизнью этого человека и тем, как он путешествовал к нам. Тем более, что это согласуется с Великим постом. Именно в Великий пост Берлиоз приезжал сюда. Чтобы иметь возможность беспрепятственно дать в Санкт-Петербурге такие концерты, как мои, надо выбрать время Великого поста, захватывающего весь месяц март, во время которого театры закрыты. Поэтому я выехал из Парижа 14 февраля 1947 года. Почва была покрыта на 6 пальцев снегом, и до самого Санкт-Петербурга, куда я прибыл через 15 дней, я ни на минуту не терял его из вида. Ну и дальше Берлиоз живописно рассказывает о том, как ехать в санях, что это хорошо до тех пор, пока дорога ровная, но когда начинаются рытвины от крестьянских дровен, то вот это вот наслаждение нашей русской зимой превращается в некоторое мучительное действие. Мы переходим сразу же к концертам. Это был прекрасный вечер. Этот мой первый концерт в зале благородного собрания. Было очень много хорошо обученных оркестрантов и хористов. Кроме того, я получил еще военный оркестр, который предоставил мне генерал Львов, отобрав для него музыкантов из императорской гвардии. Ромберт и Морер, то есть два дирижера Санкт-Петербургской капеллы, взяли на себя исполнение партий небольших античных тарелочек в скерцо «Феи Мап». Моя программа составлена из увертюры римского карнавала, двух первых актов «Фауста», «Скерца», «Феи Мап» и апофеоза моей траурно-триумфальной симфонии была действительно очень хорошо выполнена. Энтузиазм многочисленной блестящей публики, наполнявшей этот огромный зал, перешел границы того, о чем я мог мечтать, особенно в «Фаусте». «Фауст» имеется в виду «Осуждение Фауста». Это не «Фауст Гуно», совсем другое произведение. К сожалению, не всегда жизнь Гектора Берлиоза сопровождал подобный триумф. И надо сказать, что, наверное, только в нашей стране это был безоговорочный триумф. Там, где родился Берлиоз и страна, с которой связана была большая часть его жизни, Франция, совершенно не баловала композитора подобными успехами. Если прочитать эти мемуары целиком, да даже посмотреть в оглавлении, понимаешь, как сложно композитору было пробиваться, особенно со своими необычными идеями, сколько было зависти, склок, и просто ставили палки в колеса. Ну, это, наверное, типичная ситуация для любого человека. Берлиоз несколько раз подумал о том, чтобы закончить свою жизнь самостоятельно, поскольку в начале своего пути он пребывал в большой бедности, переписывая ноты и не имея возможности часто даже купить нотные бумаги и чернил, чтобы написать что-то для себя. Таким образом, жизненный путь Берлиоза, он показывает, что даже кратковременный взлет и успех еще не обозначают прочной славы и, ну, что человек может почивать на лаврах. Среди необычных сочинений можно упомянуть траурно-триумфальную симфонию, которая исполнялась не просто на открытом воздухе, а на ходу, так скажем. А надо сказать о таких вокально-хоровых сочинениях «Детство Христа». Она была написана в 54-м году. «Тедеум тебе, Господи», это вот, так скажем, церковное сочинение «Реквием». На нем я остановлюсь сегодня подробнее. Симфония Гаррет в Италии, где солировал альт. На тот момент не настолько популярный инструмент для того, чтобы солировать. У него там целая партия. И, в общем-то, альт является лейт-инструментом данной симфонии. Конечно же, фантастическая симфония, где Берлиоз рассказывает о своих чувствах к актрисе Мини Планер и как она наполнена фантастикой в стиле Франциска Гоя, например, где сначала он влюбляется в свою возлюбленную, затем добивается ее, потом мучимой ревностью убивает ее, его казнят, а затем он ее видит на шабаше ведьм. Ну, такая очень непростая вещь и в плане психологическом, и в плане картинном, образном. Всю жизнь Берлиоза разрывали, рай и ад. Это тоже, наверное, известно людям, которые слишком страстно относятся к жизни, слишком многого хотят от нее, и поэтому разбег его сочинений огромен. Берлиоза можно назвать Малером первой половины XIX века. Мы вот в прошлый раз говорили о Густаве Малере, о его, так скажем, тенденции к гигантизму. Есть у него симфония с 1000 участниками. Так вот, что-то подобное делал Берлиоз еще на 50 лет раньше. А «Реквием», о котором я сегодня хочу немножко подробнее рассказать, должен был в своем исполнении включать себя, я думаю, каждый оркестр, каждый коллектив решает это по-своему, но суммарный состав участников должен был превышать 500 человек, то есть 500-600. Это огромная цифра на самом деле. И тем не менее этот замысел осуществился.
Oh,
Немного хочется рассказать об истории самого жанра, и это, ну, наверное, в Великий пост достаточно актуально, потому что в пост мы думаем вот, о вечном. А вечное – это приближение к Богу, это все-таки уход из физического тела, а реквием – это заупокойное месса. Вообще сам жанр существует очень давно, он именно в таком виде. В Европе появился вот его начальная стадия в IX веке. Конечно, это был сначала интроитус, то есть вход в мессе. Затем прибавлялись разные каноны, секвенции. И примерно к XVII-XVIII веку реквием сложился из обязательных частей, вроде интроитуса, Dies Irae, день гнева. В нем оставались части от мессы Sanctus Benedictus, свят благословен, Agnus Dei. Обязательно была часть Hostias, ну и ряд других. Все это исполнялось на латинском языке. В сознании многих людей реквием, безусловно, связан с фамилией Моцарта. Вот. И иногда людям кажется, что кроме Моцарта реквием больше никто не писал. На самом деле писали и до него, и у Сальери, который якобы отравил Моцарта, есть реквием. И после него. И есть даже такой необычный прецедент. Наш советский композитор Дмитрий Кабалевский создал тоже реквием. Это вообще нетипичная ситуация для нашего православного мира, чтобы русский композитор, так скажем, написал реквием. Такой реквием есть. Он есть в нашем фонде. Можно посмотреть ноты, он есть в записи. То есть это... музыка существует. Но вообще, если наши композиторы, русские, советские, писали в этом жанре, они обращались все-таки к православным канонам и писали что-то вроде отпевания, а не реквием. То есть ситуация с Кабалевским действительно необычная. Кроме Моцарта, известность также получили реквиемы Керубини. И надо сказать, что этот реквием, ну, менее эмоционален, чем реквием Моцарта, более строг и даже сух. Реквием Верди тоже пользуется успехом, но там очень сильно идет эстетика оперного театра, то есть там солирующие партии, ансамблевые партии вокальных голосов, они настолько сложны, что их нужно учить как оперные. Особенно сложна и особенно впечатляет и потрясает часть Dies Irae, «День гнева», в реквиеме Верди. Совершенно нетипичен для истории реквиемов произведение Габриэля Фаре. Оно настолько камерное, тихое, спокойное, ну, по сравнению вот с этими со всеми реквиемами громогласными, что просто обезоруживает. И композитор Камиль Сен-Санс говорил, что этого произведения я боюсь больше, чем реквиема Моцарта. Почему? Потому что, ну, вообще, действительно, вот лично в моем сознании мне всегда было странно, зачем писать такую эмоциональную музыку на уход человека. Вообще, создание реквиема для многих композиторов, в нем не было ничего мистического. Это была такая же работа на заказ, как, ну, вот, если бы, допустим, вас попросили написать романс. Это была работа, которая оплачивалась, люди уходили из жизни. Те, кто могли себе позволить, заказывал композитору реквием прямо на смерть вот этого человека. Если не могли позволить, исполняли просто имеющуюся уже музыку. Вот. И мне всегда было странно, поскольку я человек православной традиции, зачем писать такую очень эмоциональную музыку, иногда кричащую, на то, что человек ушел из жизни. Он же, душа его встречается с Богом, и как бы по канонам религии, ну вот католической, православной, протестантской, это и есть высшее благо, высшее счастье. Но тем не менее, каждый композитор слышал это по-своему. Они, да, вкладывали свои эмоции, естественно, и поэтому решение этого жанра у всех разное. И вот Габриэль Фаре в моем сознании гораздо ближе подошел к пониманию того, что реквием – это встреча души с Богом, Создателем. Поэтому он действительно такой камерный, тихий, незаметный как будто. И даже самая эмоциональная, наверное, часть в этом реквиеме – «Либераме», она просто очень сдержанная, суровая, твердая и берет за душу, наверное, не громогласными эмоциями, а вот своим волевым посылом. Что касается реквиема Берлиоза, здесь была, как всегда, громкая история. Берлиоз вообще, по-моему, не мог жить без громких историй. Наверное, сама энергетика этого человека очень неспокойная, очень революционная. Она ну, так скажем, притягивало к себе какие-то обстоятельства, где он мог воевать, неважно как, воевать как критик, воевать как музыкант или воевать почти в прямом смысле. За 2 дня до начала работы над «Реквиемом» Берлиоз сидел с заряженным пистолетом и ждал, когда он может, так скажем, поучаствовать в боях на баррикадах июльской революции. То есть Берлиоз на самом деле хотел, как и Вагнер, принять участие в революции, он был этим всем вдохновлен. И затем вот по прошествии определенного времени стали решать, какой же реквием исполнить в честь павших в этой революции. Выбор сначала пал на уже готовый известный реквием Керубини, о котором я немножко сказала, но директор консерватории отдал предпочтение новоиспеченному выпускнику консерватории парижской, это Гектору Берлиозу. Он начал рьяно дело, его закипели идеи, от которых, как он говорил, у него кружилась голова. Идея создать музыку, где будет звучать 500-600 человек, только один хор был больше 200 человек, его совершенно захватывало. Если сравнивать реквием Берлиоза с реквиемом Моцарта, например, то он по количеству частей немного меньше. В реквиеме Моцарта 14 частей, в реквиеме Берлиоза 10. Но они звучат примерно одинаково, потому что части у Берлиоза очень обширные. Одна часть Диес Ира продолжается, если мне не изменяет память, больше 15 минут. Для того, чтобы его детище прозвучало более громогласно, Берлиоз привлек 4 оркестра медных духовых, которые сидели за сценой. Ну, хор, как я сказала, из 210 человек. 10 пар тарелок, 8 литавр, 2 больших барабана и 4 там-тама. Я не знаю, где он все это размещал и как это вообще происходило, но намеченная премьера в связи с этими революционными движениями была сорвана. Король посчитал, что это может вызвать новую революцию, потому что эмоциональные, так скажем, люди могли посчитать это за новый призыв. И, в общем, премьера «Реквиема» состоялась много позднее и уже в связи с другими событиями. Мне хочется также сказать о более позднем сочинении для хора и оркестра на, так скажем, библейский сюжет. Это «Детство Христа». Здесь проявляются вот те самые крайности, которые всегда раздирали Берлиоза. Если «Реквием» — это очень концертное, эмоциональное произведение, очень громогласное, здесь прямо Берлиоз выступает как рьяный революционер, то «Детство Христа», написанное в 1954 году, оно как бы идет в ретроспективу назад и приближается к канонам больше барочным. В них можно без труда услышать в этом произведении сочетание инструментов и голосов абсолютно в баховском стиле. То есть оно не копирует, но напоминает, например, «Страсти по Матфею» Иоганна Себастьяна Баха. Драматические моменты в оратории «Детство Христа» присутствуют. Это тоже большое сочинение, которое звучит больше полутора часов. Ну, в зависимости от темпов, которые берет дирижер, конечно. Вот. Но в основном оно проникнуто очень мягким лиризмом, светом, показывает, что Иисус, хотя и не божитель, и сын Бога, но такой же человек, и что у него было детство, и вот опираясь на Ветхий Завет, на Новый Завет, его канонические, так скажем, главы, идет рассказ об этом Бога-человеке. Также я бы порекомендовала нашим слушателям обратиться, ну вот в этой программе я не буду подробно останавливаться на этом произведении, к творению тоже на церковную тематику произведения «Тедеум». И тоже сделать для себя небольшой сравнительный анализ, это всегда полезно. Такой жанр, как «Тедеум», он тоже древний, тоже примерно 10-11 век, когда он появился на латинском языке, и «Тедеум» можно послушать, в частности, у Верди, тоже и сравнить. Это произведение, которое отличается от «Реквиема», наверное, только тем, что это не заупокойное место, а так оно тоже на латинском языке, имеет ряд частей обязательных и исполняется в определенные моменты католической службы. Хочется, чтобы по прослушиванию наших эфиров у наших слушателей появилось больше интереса к даже известным именам композиторов, но к неизвестным их произведениям, и чтобы слушатели искали эти произведения и знакомились с ними, потому что мир искусства, мир музыки огромен и удивителен, и мы только приоткрываем какие-то страницы и проливаем свет на то, что, о чем хочется говорить и слушать более подробно.
Анна, я благодарю вас за нашу сегодняшнюю программу.
Спасибо и до новых встреч.
Дорогие друзья, наша программа подходит к завершению. Сегодняшний выпуск мы посвятили французскому композитору Гектору Берлиозу. До новых встреч, дорогие друзья. Оставайтесь на волнах православного радиоканала «Воскресение». Да хранит вас Господь.